Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию «Радио Свобода». От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 53-го до наших дней «Устами Свободы». Год 73-й, год документа. Радио «Свобода» становится главным распространителем документов, не только запрещенных в Советском Союзе стихов и прозы, но также свидетельств о преследованиях, протоколов судебных заседаний, открытых писем правозащитников.
Ваш подчиненный, полковник Сыщиков из управления КГБ по Орловской области, ведет дело, как он выражается, о преступных действиях Хаустова, Суперфина и Боннер, подпадающих под действие статьи 70, часть 1 Уголовного кодекса РСФСР. Я рассматриваю действия полковника Сыщикова как форму давления на меня.
Август 14-го читают на родине. Вадим Козин, романсы на стихи Анны Ахматовой.
Одни глядятся в ласковые взоры, другие пьют до утренних лучей, а я всю ночь веду переговоры с неукротимой совестью своей.
73-й год. «Устами свободы». Впервые в эфире 7 августа 2002 года. У микрофона Иван Толстой. На нашем календаре сегодня год 73-й, год документа. Огромную часть своего эфира «Радио Свобода» посвящала чтению в отрывках, а чаще всего полностью, самиздатских документов. Документами назывались и открытые письма правозащитников, и свидетельства заключенных, их родственников, подельников, и протоколы судебных заседаний, и многое другое. Число этих документов, поступавших из Советского Союза на «Радио Свобода», с каждым месяцем росло лавинообразно. Эфир, по существу, был решительным образом переориентирован на чтение приходящих бумаг. Появились программы, очень близкие по задачам, неотличимые по жанрам, единые по своей направленности. Письма и документы. Обзор документов самиздата. Документы нашего времени. Снова, как на заре нашего вещания, можно было не заботиться о художественных вопросах, о драматургии передач, о музыке. Документы были настолько важны сами по себе. Они несли такую человеческую драму, что, казалось, и радиоискусства больше не надо.
Вместо последнего слова. Предварительные замечания.
Звучит заявление Мальвы Ланды, правозащитницы, геолога по профессии. Заявление написано в ожидании ареста. За год перед тем Мальва Ланда написала очерк «Кто кого оклеветал» в поддержку Владимира Буковского.
Записать свое последнее слово заранее, еще до ареста, меня побудили следующие обстоятельства. Первое. Ведется следствие по делу об антисоветских литературных материалах, самиздат. Следствие считает, о чем мне сообщено на допросах, что некоторые из этих материалов изготовлены мной на моей пишущей машинке. Во время обыска, более года тому назад, у меня изъята пишущая машинка, некоторое количество самиздата, личные рукописи и письма. Второе. Если меня арестуют, то, как обычно, в таком положении я буду полностью изолирована, лишена возможности сказать или написать то, что я хочу. Судебное разбирательство, по всей вероятности, судя по многочисленным прецедентам, будет происходить при закрытых дверях. Не исключено, что меня также, как некоторых других, практически психически здоровых инакомыслящих, признают психически невменяемой, и я вообще не буду присутствовать на суде надо мной. Третье. Мои убеждения, моя нравственная позиция являются достаточно сложившимися. Противоречащее им поведение, ежели таковое все-таки будет иметь место, может быть обусловлено только применением со стороны следствия средств, разрушающих мою волю и мою психику. Четвертое. чтобы мои взгляды и убеждения не оказались причиной преследования людей, с которыми я была близка, я заявляю, что о них, как правило, не рассказывала. Моих рукописей на эту тему читать не давала.
Радио «Свобода» отражало не только московскую или российскую жизнь, но и проблемы всех республик Советского Союза. Вот фрагмент передачи о нарушении прав верующих в Литве и, как это ни странно, с переходом русского вещания на литовское.
Сегодня мы начинаем чтение на литовском языке материалов из 4-го номера «Хроники Литовской католической церкви», вышедшей в самиздате. За границей английский перевод 4-го номера «Хроники Литовской католической церкви» был опубликован в нью-йоркском журнале «Elta Information Service» в 4-м, 5-м и 6-м номерах за май-октябрь 1972 года. В сегодняшней передаче вы услышите чтение на литовском языке статьи «Настоящее положение Литовской католической церкви». Продолжительность этой передачи приблизительно 27 минут, и начнется она через 15 секунд.
Tikroji Lietuvos katalikų bažnyčios padėtis. 1972 metų rugpjūčio 12 dieną laikraštyje Sovietskaja Litva pasirodė Rimaičio straipsnis Bažnytininkai prisitaiko.
Даже малую часть передававшихся документов воспроизвести невозможно, разве что ограничиться оглавлением передачи.
Сегодня в нашей передаче из цикла «Письма и документы» вы услышите тексты следующих 5 материалов. Первый – заявление Комитета прав человека в составе Сахарова, Подъепольского и Шафаревича об использовании психиатрических учреждений в политических целях. Оно датировано 1 октября 1973 года. За рубежом текст этого заявления был опубликован в газете «Нью-Йорк Таймс» 4 октября этого года. Второй документ – заявление 11 московских интеллигентов в международную амнистию с просьбой зарегистрировать их ассоциацию в качестве советской секции международной амнистии. Текст его был помещен в парижской газете «Русская мысль» 8 ноября 1973 года. Третий документ – письмо-протест семьи Фельдмана, направленного генеральному прокурору СССР Руденко, текст которого был напечатан в тель-авивской газете «Наша страна» 14 ноября этого года. Четвертый документ – обращение 13 московских евреев в Президиум Верховного Совета СССР и МВД СССР с требованием ответа на их ходатайство о выезде в Израиль. Письмо датировано 12 ноября сего года. За рубежом текст его был опубликован в газете «Наша страна» 14 октября. И последний документ – письмо Захара Тескара, заведующему сектором отдела административных органов ЦК КПСС Иванову, написание которого можно отнести к осени 1973 года.
В понимании свободы тех лет документом могло быть и неофициальное исполнение. Например, романс магаданца Вадима Козина на стихи Анны Ахматовой.
Одни глядятся в ласковые взоры, другие пьют до утренних лучей, а я всю ночь веду переговоры с неукротимой совестью своей. Я говорю, твое ж несу я бремя, тяжелое уже десятки лет, но для тебя не существует время, как для меня пространства в мире нет.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Полвека в эфире».
И снова предосенний теплый вечер, тенистый парк, забытая скамья, и полный счастья и веселья ветер с небес летевший, но не для меня. Высоко в небе, голубой далекой, стоит свидетель и зовет туда. по древней и проторенной дороге, где вечно тишина и мертвая вода. По древней и проторенной дороге, где вечно тишина и мертвая вода.
73-й год. Арабо-израильский конфликт и проблемы еврейской эмиграции. Немного новостей 73-го года. Читает Татьяна Вербицкая.
А теперь я знакомлю вас с передачами «Радио Свобода», которые пойдут в эфир после этого объявления. Слушайте передачу «Еврейская культурно-общественная жизнь в разных странах мира». Сегодня в ней вы услышите специальный тематический подбор новостей, новостей из Лондона, Вашингтона, Гааги, Москвы, Вены.
Программа о еврейской культурной и общественной жизни. Ведущие Людмила и Юлиан Панич под радиопсевдонимами.
Всем, кто слушает наши передачи «Еврейская культурно-общественная жизнь в разных странах мира», шалом алейхем, мир вам! У микрофона Анна Тучкова и Александр Виноградов.
Начнем, как всегда, с тематического подбора новостей. Вашингтон. Государственный секретарь Соединенных Штатов Киссинджер заявил, что американское правительство, в принципе выступая против дислокации советских и американских войск на Ближнем Востоке, в настоящее время готово пойти на рассмотрение такой возможности, как одной из гарантий выполнения будущего мирного договора между Израилем и арабскими странами. Выступая на пресс-конференции, Киссинджер сказал, что Соединенные Штаты готовы изучить вопрос о гарантиях в самом широком смысле этого слова, а также рассмотреть любые предложения заинтересованных сторон, направленные на обеспечение таких гарантий.
Москва. Число евреев, получивших выездные визы в Израиль за период с 1971 по 1973 год включительно, составит 82 тысячи человек.
Министр иностранных дел Англии Дуглас Хьюм, будучи в Москве на переговорах с советскими руководителями, обратился к советским властям с просьбой разрешить выехать в Израиль бывшим солистам театра оперы и балета имени Кирова Валерию и Галине Пановым.
Вена. Представитель администрации транзитного лагеря Шонау сообщил, что австрийские власти согласились отсрочить закрытие лагеря.
Гаага. Министр иностранных дел Голландии Ван дер Стул заявил, что позиция его правительства по отношению к арабско-израильскому конфликту остается неизменной.
Москва. Член-корреспондент Академии наук СССР Вениамин Левич заявил, что обвинение киевского еврея Александра Фельдмана в злостном хулиганстве, в результате которого его приговорили к 3,5 годам заключения, было сфабриковано. Защитник Александра Фельдмана приговор обжаловал.
Лондон. С фотографии смотрит на нас немолодой серьезный человек. Высокий лоб, горестные морщины в уголках рта. Над фотографией надпись «Месяц советских заключенных». Под фотографией 3 года плюс 3 года ссылки. Это Илья Глезер, 42 лет, биолог из Москвы. Он был арестован в феврале 1972 года. Был посажен в Потьминские лагеря на 3 года и 3 года последующей ссылки. Его преступление – хотел эмигрировать в Израиль. Помогите еврейским заключенным. Такое объявление поместила лондонская «Таймс» 30 ноября 1973 года. Такие объявления помещаются в этой газете в программе «Месячника помощи советским заключенным».
Еще один сюжет в продолжение темы. Возвращаемся в Литву.
Сегодня мы начинаем рассказ о подвиге узников 9-го форта в Каунасе. Подвиге, имевшем место ровно 30 лет назад, в ночь под Рождество 1943 года. 9-м форте томились и совершили в декабре 43-го года побег русские литовцы. Так написано в брошюре, которую можно купить у входа в мемориальный музей на окраине Каунаса. Та же мысль в фильме «Шаги в ночи» производства литовской киностудии. Итак, евреи ни при чем. Погибли и совершили оставшиеся в живых побег русские и литовцы. Моник Гольцберг, автор стихотворения «Баллада о 9-м форте», свидетельствует.
В конце 1963 года меня вызвали в КГБ. Почему вы говорите только о евреях? Потому что убитые в 9-м форте были евреями и только евреями. Это сионизм. Мы не позволим проводить здесь сионистскую пропаганду, заявил сотрудник КГБ.
Как же это было? Что такое 9-й форт? Свидетельствует Арон Веленчук, один из узников 9-го форта.
Людей гонят к проему в крепостной стене. Люди скачут, будто стреноженные кони, звеня цепями кандалов. Вместе с людьми врывается в проем запах трупов. Всех выстраивает. Гитлеровец проворно обшаривает людей, ссыпая добычу в металлический ящик. Потом кузнец заключенный сбивает привычным движением кандалы с ног. Дальше камера и рано или поздно смерть.
В начале ноября 1943 года место массовых казней обнесли чистоколом. Приказ, кто приблизится на километр – смерть. За чистоколом запылали костры. Сюда были согнаны евреи из Франции и Бельгии. Сохранились надписи на стенах, документы казненных, евреи Польши и Германии. Почти все еврейство Литвы. Трупы, трупы, костер из человеческих тел. Гитлеровцы торопились. За уничтожением следов убийства ни в чем не повинных людей следила специальная комиссия из Берлина. Костры разжигали и сбрасывали туда трупы сами узники. Немцы же вели точный учет. Красная армия приближалась к Литве. Спешили. Израиль Гитлин, один из тех немногих, кто пережил этот ад, рассказывал незадолго до своей смерти.
Был среди немцев охранников один. Его прозвали «Толстый Ганс». Я спросил его, кто эти люди? Эти? Их убили русские в 1940 году, ответил Ганс. Но я узнал среди трупов моего товарища Щевельского, и он был жив в 43-м году. Я нашел его документы. Его привезли сюда из Каунасского гетто. Здесь лежат международные преступники, Ганс улыбался. Я потерял власть над собой. Это преступник. Я поднял из ямы труп маленького ребенка. Самый большой международный преступник. В огонь его. Толстый Ганс ухмылялся и приказывал: «Быстрее его в огонь! Брандмейстер отметить!» Костры горели долго. Когда гасли, пепел приказывали срочно развеять по ветру. Мы понимали, что наши дни сочтены.
Редко в архиве за 73-й год найдешь пленку не с документами. Но все-таки эфир к самиздату не сводился. С развлекательным сюжетом Леонид Махлес.
Брижит Бардо – кинозвезда. Кто не знает этого имени? Десятки фильмов с ее участием сделали ее известной во всем мире. Биографические данные о ней имеются в справочниках. Однако они лаконичны. Родилась в 1934 году в Париже в богатой буржуазной семье. Три раза была замужем за французским режиссером русского происхождения Племянниковым, известным под именем Роже Вадим, за актером Жаком Шарье, за немецким промышленником Гюнтером Заксом. Училась в Национальной консерватории драматического искусства. Когда-то была манекенщицей, затем играла в театре. С 1952 по 1956 год снималась в кино, но на второстепенных ролях. Слава пришла к ней в 1956 году, когда она исполнила главную роль в фильме Роже Вадима «Бог создал женщину». Была награждена хрустальной звездой Академии киноискусства. Коллекционирует плюшевых зверюшек. Вот и все. Разумеется, по таким сведениям невозможно ни понять ее личность, ни объяснить причины ее успеха. За 20 лет кинокарьеры Брижит Бардо вокруг нее возник почти легендарный ореол. Ее имя не сходит с первых страниц бульварных газет. Ей посвящаются песни. Она позирует для художников, изображающих Марианну, олицетворение Французской Республики.
Поет Бриджит Бардо.
La neige fond sur les toits. Demain la fleur s'ouvrira. Je danserai avec toi. Tu vois, je danse déjà. Demain durera toujours. Tu es venu, mon amour.
73-й год. Перерыв.
Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. И его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию «Радио Свобода». От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 53-го до наших дней устами свободы. Год 73-й. Историю России 20 века обозревают не только редакторы «Радио Свобода». Ее пишет в Москве самый запрещенный писатель Солженицын.
Начинаем обзор документов сам издата. В сам издате вышел сборник статей и отзывов о последнем романе Александра Солженицына. Он озаглавлен «Август 14-го читают на родине». Начнем с предисловия. Оно, безусловно, заслуживает внимания. Уже хотя бы как некоего рода свидетельское показание о влиянии на умы последнего романа Солженицына. Свое предисловие авторы его начинают следующими словами. «Писательский труд всегда отражается в читательском воспринятии. Оба плюса друг без друга немыслимы. В свое время, пока живы были русские богатыри-писатели, русское читающее общество сохраняло чутье литературы, ее прелести, ее тайны. Писатель до известной степени сам формировал свою публику. Что же писатель теперь? Остается ли он в наши дни непонятным одиночкой, эхом без отзвука? Или же не вовсе разбито и искажено читательское зеркало? Настоящий сборник стремится дать посильный материал для ответа на этот вопрос. Голос русской литературы в августе 14-го снова и по-новому прозвучал на весь мир. В этом сборнике мы даем прозвучать голосу советского читателя. Мы стремимся показать лицо русского читающего общества.
73-й год. Полвека в эфире. Послевоенный мир устами «Радио Свобода». Эфир 7 августа 2002 года. Радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Год 73-й. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
В Париже подписан договор между Соединенными Штатами и Вьетнамом о прекращении военных действий. Политический скандал в Вашингтоне. Уотергейтское дело. Подслушивание политических противников сторонниками президента Никсона. Переворот в Чили. Убит президент Сальвадор Альенде. В Нью-Йорке закончено строительство двух башен-близнецов Всемирного торгового центра. Американская ассоциация психиатров постановила, что гомосексуализм не является психическим отклонением. Египетские танки, перейдя Суэцкий канал, захватывают большую часть восточного берега реки Иордан. Крупнейшая военная операция после 1967 года заканчивается быстрой и полной победой Израиля. В Советском Союзе создается Всесоюзное агентство по авторским правам. Оно наделяется правом получать все заграничные гонорары советских творческих работников. 34 733 человека эмигрируют из СССР. Среди них поэты Василий Битаки, Виолетта Иверни, Наум Каржавин, Анри Волохонский, Вадим Крейт, прозаики Андрей Синявский, Юрий Милославский, Виктор Перельман, Анатолий Якобсон. В Подмосковье проходит судебный процесс по делу Петра Якира и Виктора Красина, арестованных за распространение самиздата. Выходит роман Курта Вонегута «Завтрак чемпионов». На экранах «Последнее танго» в Париже Бернардо Бертолуччи. В декабре «Имка Пресс» печатает тираж «Архипелага ГУЛАГ». Умирают Пабло Пикассо, Уинстон Оден, Джон Толкиен, Пабло Неруда, кинорежиссер Джон Форд, первый израильский премьер-министр Бен-Гурион. В эмиграции уходят из жизни историк Георгий Вернадский, филолог Борис Унбегаун, главный редактор «Нового русского слова» Марк Вейнбаум. Музыкальный хит года – песня «Goodbye Yellow Brick Road» Элтона Джона. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up. Too young to be singing the blues. So goodbye, yellow brick road, where the dogs of society howl. You can't plant me in your penthouse.
Год. Рубрика года «Календарь исторических событий». До тех пор, пока прошлое страны замолчено и вывернуто наизнанку, документальные передачи на эту тему одни из самых популярных.
Начинаем очередную передачу из цикла «История партийных съездов».
В предыдущей передаче мы привели выдержки из протоколов 8 и 9 съездов,
съездов военного коммунизма. В сегодняшней передаче 10-й переломный съезд. Мы на основании официальных протоколов и свидетельств партийной и оппозиционной печати расскажем о наиболее интересных деталях этого трагического съезда.
Десятый съезд партии, заседавший с 8 по 16 марта 1921 года в Москве, был по-парадному многочисленен. 1135 делегатов, из них 717 с решающим голосом. Большинство делегатов, как уже повелось с 9-го съезда, были статистами, мертвыми душами, купленными в провинциальных парторганизациях за партийный паек. В самых решительных голосованиях участвовало меньше половины делегатов съезда. В голосовании резолюции о партийном единстве всего 428 делегатов. В резолюции об анархосиндикализме, говоря просто о рабочей оппозиции, всего 368 «за». И все же съезд был парадным. Несмотря на красноречивый гром кронштадтских пушек, которых в Москве, к счастью, не было слышно, парады устраивались и вне помещений съезда, и вне Москвы. Пролетариат Харькова, например, с энтузиазмом, как писала партийная пресса, встречал иностранных делегатов Второго конгресса Коминтерна, приуроченного к 10-му съезду партии. Об этом энтузиазме харьковских рабочих сохранился интересный документ, опубликованный в первом номере социалистического вестника за 1921 год. Приводим главные места из этого примечательного свидетельства истинного энтузиазма трудящихся.
Срочно! Всем рабочим и служащим коммунальной канализации города Харькова. Комитет коммунальной канализации доводит до всеобщего сведения, что завтра, в воскресенье 15 августа сего 1921 года, назначается встреча международных гостей Второго конгресса Третьего коммунистического интернационала, для чего должны явиться в управление канализацией.
Дальше идет указание маршрута шествия харьковских канализаторов. Указание, под каким знаменем они пойдут встречать дорогих гостей иностранцев, и следующее очень важное сообщение.
Комитет предупрежден в самой категорической форме, что в случае неявки рабочих и служащих канализации на место встречи с международными гостями Второго конгресса Коминтерна, по постановлению коммунистической ячейки, будет обращено особое внимание по отношению к рабочим и служащим канализации в смысле снабжения разными предметами и продуктами. Председатель местного комитета Овчинников, секретарь, подпись неразборчива.
Историю России 20 века обозревают не только редакторы «Радио Свобода». Ее пишет в Москве самый запрещенный писатель Солженицын.
Начинаем обзор документов сам издата. В самиздате вышел сборник статей и отзывов о последнем романе Александра Солженицына. Он озаглавлен «Август 14-го читают на родине». Начнем с предисловия. Оно, безусловно, заслуживает внимания. Уже хотя бы как некоего рода свидетельское показание о влиянии на умы последнего романа Солженицына. Свое предисловие авторы его начинают следующими словами. «Писательский труд всегда отражается в читательском воспринятии. Оба плюса друг без друга немыслимы. В свое время, пока живы были русские богатыри-писатели, русское читающее общество сохраняло чутье литературы, ее прелести, ее тайны. Писатель до известной степени сам формировал свою публику. Что же писатель теперь? Остается ли он в наши дни непонятным одиночкой, эхом без отзвука? Или же не вовсе разбито и искажено читательское зеркало? Настоящий сборник стремится дать посильный материал для ответа на этот вопрос. Голос русской литературы в августе 14-го снова и по-новому прозвучал на весь мир. В этом сборнике мы даем прозвучать голосу советского читателя. Мы стремимся показать лицо русского читающего общества.
73-й год. год документа. Документы, под которыми стоит подпись академика Сахарова, получают наибольшее распространение. Часто они попадают в ведущие газеты Запада раньше, чем на радио. Иногда авторы открытых писем просят не давать документы в эфир до их появления в американских, немецких, французских газетах.
Открытое письмо председателю Комитета государственной безопасности товарищу Андропову.
Ваш подчиненный, полковник Сыщиков из управления КГБ по Орловской области, ведет дело, как он выражается, о преступных действиях Хаустова, Суперфина и Боннер, подпадающих под действие статьи 70, часть 1 Уголовного кодекса РСФСР. При этом мою жену Елену Боннер он допрашивает в качестве свидетеля. Она отказывается от дачи показаний, делая это категорически на каждом допросе. Их было уже 5. Однако Сыщиков полон решимости продолжать их чуть ли не ежедневно и по много часов подряд, совершенно не считаясь состоянием ее здоровья. Моя жена – инвалид Отечественной войны 2-й группы, пожизненно неработающая. Я рассматриваю действия полковника Сыщикова как форму давления на меня. Прошу вас разъяснить вашему подчиненному, что, первое, неправомерно допрашивать мою жену в качестве свидетеля, если он считает, что она является соучастницей. Второе, бессмысленно допрашивать человека, который обоснованно отказался от дачи показаний. Третье, безнравственно подвергать многочасовым изнурительным допросам, сопровождающимся угрозами, больного человека, инвалида войны. Андрей Сахаров, академик. 28 ноября 1973 года, Москва.
Радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Мемориальная передача, запись которой была сделана в 71 году. Условия не студийные, домашние. Виктор Франк в гостях у Георгия Адамовича. Они делятся своими впечатлениями о встречах на Западе с Анной Ахматовой.
Георгий Викторович, в 1965 году и вам в Париже, и мне в Лондоне довелось видеться и беседовать с Анной Андреевной Ахматовой. И мне хотелось бы сегодня обменяться впечатлениями об этом большом русском поэте. Ведь прошло уже 5 лет с тех пор, она скончалась. И, пожалуй, мы теперь можем говорить о ней более свободно, чем тогда или непосредственно после ее смерти. Вы знали ее еще в молодости, в ее молодости, если мне позволено будет так сказать, в вашей молодости, в далекие времена в Петербурге. Какое ваше главное впечатление от встречи с Анной Андреевной вот недавно, в 65-м году?
Вы знаете, мне трудно в нескольких словах передать, какое она на меня произвела впечатление. Прежде всего, я не знал, хочет ли она со мной встретиться. Потому что прошло больше 40 лет с тех пор, как я уехал из России. Я не знал этого. И поэтому я был очень обрадован, когда услышал ее голос ее в телефон из Лондона, что она будет в Париже и хотела бы меня увидеть. Какое впечатление? Ну, физически она, конечно, резко изменилась. Она была необычайно хороша в молодости, а теперь это была красивая, видная старуха. И когда я в разговоре случайном, не стоит упомянуть, почему, сказал, что недаром раз сравнивают с Екатериной Великой. Она очень так мило усмехнувшись сказала, я была лучше, чем Екатерина. Она действительно была очень красива в молодости. Теперь какое впечатление от нее, как от человека? Она была в молодости очень молчалива, очень сдержана, говорила очень мало. Даже когда в цехе поэтов шло обсуждение стихов, она оставляла почти всегда говорить Гумилёва. В возрасте уже, в том, в каком она была в Париже, значит, ей было больше 70 лет, она стала очень разговорчива, очень авторитетно, очень уверенно в каждом своем суждении. Это первое, что меня удивило. Ни в хорошую, ни в дурную сторону, просто как изменение человека. И чувствовалось, что этот человек очень много пережил. И одна из последних фраз, которую я от нее слышал, незадолго до того, как она уезжала из Парижа, последнее мое посещение в отель «Наполеон» в Париже, она сказала: «Все, кажется, что может судьба послать тяжелого человеку, все это я испытала».
У микрофона «Свободы» беседуют два ветерана радио Виктор Франк и Георгий Адамович. Интересен не только предмет их разговора, но и сама импровизация. Они не читают подготовленные тексты. Живая беседа и, как видим, даже не вычищенная звукооператором.
Вы говорите, она стала гораздо более авторитетной, гораздо более уверенной в своих суждениях, чем была в ранние годы. Но, во-первых, тогда, в далекие петербургские или петроградские времена, она была почти девочкой, всем молодым человеком, во всяком случае. А во-вторых, не думаете ли вы, что она вот к 65-му году сознавала себя уже носителем, почти единственным носителем, может быть, большой традиции русской поэзии, и поэтому говорила уже как власть имущая, по праву, может быть?
Бесспорно, вы в этом отношении правы. Но тут сказалась и какая-то черта характера. Я думаю, что Александр Блок, которого я знал мало, правда, но все-таки знал и несколько раз не то что беседовал с ним, но слышал его замечания, несколькими словами обменивался. Он не производил человека в себе уверенного, не производил человека, впечатление человека авторитетного. Наоборот, он был сдержан, хмур, как будто ни в чем не уверен. Значит, это была черта Анны Андреевны уже в старости или в возрасте, близком к настоящей старости.
Она меня поразила своим, как бы сказать, мужским умом, несколько сардоническим, сухим, сухой иронией, которую она применяла. И суждения ее меня поразили своим умом.
Да, конечно, она была очень умна. И судила, я кое в чем с ней разошелся в разговоре с ней, в суждениях о молодых советских поэтов. Она очень отстаивала Бродского, очень неодобрительно отзывалась о Евтушенко и Вознесенском, хотя признавала дарование и того, и другого. Но я хочу еще вернуться к ее манере, если разрешите, манере в молодость. Прежде всего, вы говорите, она была девочкой. Я ее не знал девочкой. Я с ней познакомился года за два, за три до революции. Ей было, что же тогда, 25-26 лет. Это уже не девочка. Я помню собрание в цехе поэтов. Говорил почти после каждого прочитанного стихотворения. Вы знаете, это сидели поэты в круг, один за другим читал стихи. Почти неизменно первым говорил Гумилев. Говорил очень уверенно, вот человек был уверенный в своем суждении, действительно, это был человек, обладавший необычайной способностью сразу улавливать в стихах недочеты или удачи. Ахматова молчала. Ну вот, вот сравнение, которое мне только что пришло в голову. Я когда-то читал, что когда Жорес, известный французский политический деятель, произносил в палате блестящие и длинные речи, то Клемонсо молчал и потом одной фразы будто прокалывал большой такой шар, знаете, красные, синие шары, и шар оказывался ничем. Что-то подобное было в молчании Ахматовой. Она слушала Гумилева немножко иронически, уже тогда относилась к нему. Хотя она его потом, может быть, изменила, уже после его смерти изменила к нему отношение. У меня такое впечатление. И одной фразой иногда будто говорила что-то такое, что подрывало эти очень умелые, очень тонкие, верные замечания, сделанные Гумилевым.
Один вопрос, Георгий Викторович. В это время, в те годы, когда вы с ней виделись в Петрограде, она была еще женой Гумилева. Это было до ее расхода или развода.
Я ее знал и женой, когда я ее... Я не помню, значит, какой это год. Я первый раз был у них в Царском селе. У ней на коленях сидел ее сын, Лев Николаевич Гумилев, которого кто-то выучил ему было что же, года 3. Его кто-то, очевидно, научил фразами. Он не понимал, что он говорил. И он говорил: папа фарматворец, а мама истеричка. И когда его просили, кто такой, мама истеричка. И он это повторял при общем хохоте, конечно. Вот это. А потом я ее знал, когда она с Гумилевым разошлась и сошлась с Шилейко, который был ее вторым мужем.
Еще один документ – бардовская песня «Магнит издат». Рубрику готовит и ведет Галина Зотова.
Они поют под струнный звон. Говорит Галина Зотова. Есть у Владимира Высоцкого цикл песен «Сказок». Сегодня я выбрала для вас одну из песен этого сказочного цикла, которая называется «В заповедных и дремучих старых муромских лесах» или «Страшно аж жуть».
Из заморского, из лесу, где и вовсе сущий ад, где такие злые бесы чуть друг друга не едят, чтоб творить им совместное зло потом, поделиться приехали опытом. Страшно аж жуть. Соловей разбойник главный им устроил буйный пир, от их был змей трехглавый, слуга его вампир. Пили зелье в черепах, ели пульники, танцевали на гробах богохульники. Страшно аж жуть. Змей Горыныч влез на древо, ну раскачивать его, выводи разбойник девок, пусть покажут кое-чего. Пусть нам лешие попляшут, попоют, а не то я матерь вашу всех сгною. Страшно аж жуть. Соловей-разбойник тоже был не только лыком шит, кихнул, свистнул, крикнул: рожа, хат заморский паразит, убирайся без бою, уматывай, и вампира с собою прихватывай. Страшно аж жуть. Все взревели, как ведмеди, натерпелись сколько лет. Ведьмы мы али не ведьмы, патриоты али нет. Налил бельма ишный клещ, отоварился, а еще на наших женщин позарился. Страшно аж жуть. А вот теперь седые люди помнят прежние дела. Билась нечисть грудью в груди и друг друга избила. Прекратилось и навек безобразие. Ходит в лес человек безбоязненно и не страшно ничуть.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу из серии «Полвека в эфире». На календаре был 73-й год. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности, лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну, а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашим.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.